«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В понедельник вышел первый номер обновленной версии ежедневной газеты «Московские новости». «Московские новости» будут освещать политические и экономические проблемы страны и мира, события в сфере бизнеса и финансов, в науке, образовании, культуре, городские и спортивные новости. Президент Медведев добавил в своем микроблоге на интернет-ресурсе Twitter в круг друзей газету «Московские новости». Она создавалась как издание для иностранных специалистов СССР, поэтому изначально была создана ее англоязычная версия. В 1949 году в ходе борьбы с космополитами газета была закрыта, а ее редактор Михаил Бородин осужден по делу Еврейского антифашистского комитета. Звездный час для газеты настал, когда в августе 1986 года ее главным редактором стал Егор Яковлев. В сентябре 1990 он добился независимости газеты от АПН, сделал ее первым независимым российским средством массовой информации. Во времена перестройки, возглавляемые Яковлевым, «Московские новости» стали одним из самых популярных и авторитетных средств массовой информации. В дальнейшем главными редакторами были Лен Карпинский, Виктор Лошак, Евгений Киселев, Сергей Грузунов, Виталий Третьяков. Напомню, что накануне выхода первого номера «Московских новостей» с улиц столицы без объяснения причин были сняты рекламные перетяжки газеты, на которых приводились намеренно провокативные цитаты известных людей прошлого. Возобновление выхода легендарного издания «Московские новости» мы обсуждаем с ее главным редактором Владимиром Гуревичем. Он у нас на прямой телефонной связи. Сергеем Грузуновым, бывшим генеральным директором еженедельника «Московские новости», бывшим главой Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании MP Bayer Medicals, он у нас в студии, и Леонидом Баткиным, постоянным автором и читателем «Московских новостей», известным историком-культурологом, главным научным сотрудником РГГУ, он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Гуревичу. Добрый вечер, Владимир Семенович.
Добрый вечер.
Разрешите поздравить вас с выходом первого номера. Какие традиции «Московских новостей» и нынешней редакции хотел бы продолжить?
Ну, у «Московских новостей» времен Егора Яковлева настолько легендарная традиция, что можно говорить о всех практически этих традициях, но повторить те «Московские новости», действительно легендарные издания, уже невозможно по очень многим причинам. Ну, прежде всего потому, что МН 80-х, начало 90-х, эта газета единственная, завоевавшая монопольную свободу информации и ставшая свободной трибуной, в условиях при этом полной государственной цензуры на СМИ. Ну, у нас такой монополии не будет, нам никто не даст, да и дай бог, чтобы эта ситуация никогда не повторилась.
Вопрос Леониду Баткину. Добрый вечер, Леонид Михайлович.
Добрый вечер.
Чем были «Московские новости» для вашего поколения читателей?
Я боюсь, что вы не слишком удачно выбрали меня в качестве собеседника на эту тему, потому что первый период я шапошно был только знаком с Егором Владимировичем, и могу сказать в целом, что же скажет всякий, читавший эту газету, в 88-89 и так далее годах. Это была своего рода горловина, через которую изливалась гласность на страну. Конечно, немалую роль играл «Огонек», журнал «Новое время». Были издания, выдающиеся своим политическим прицелом и качеством. Но, несомненно, лидировали «Московские новости». Каждый, кто проезжал мимо Пушкинской площади, мог увидеть перед зданием газеты толпу небольшую людей, или читавших последний номер, который там вывешивался, или тут же чуть в сторонке обсуждавших новые материалы газеты. Конечно, история «Московских новостей» того периода – это Егор Яковлев, Егор Владимирович Яковлев. Это его уму, его смелости и расчетливости политической мы обязаны были такой газетой. Я не помню уж, печатался ли я мне или нет, до съезда первого Совета депутатов, когда произошла такая история, я позволю себе ее рассказать, потому что она характеризует очень хорошо Егора Владимировича, эту газету. Речь идет о знаменитом эпизоде, когда Сахаров выступал по поводу Афганистана, и когда его захлопал, затюкал зал. Это видели миллионы людей, слышали. И я знал множество людей, которые были настроены точно так же, как и я, и возмущены. Но я в тот же день сел и написал статью. И не помню точно, как она называлась, примерно так, «Встреча двух миров на съезде народных депутатов». И вышло так, что на следующий день в отеле ЦК в огромном зале, за огромным овальным столом, собрались главные редактора многих газет, и советских, и зарубежных, прогрессивных. Были, в частности, «Либерасьон» представила, «Унита», «Корьера де ла Сера» и так далее. И я сделал вот что. Я заранее отпечатал примерно десяток экземпляров на машинке, только что сделанной статьи. И когда дошла очередь говорить до меня, мы все сидели за этим круглым столом и говорили по очереди, я, прежде чем что-то сказать, объявил, что вот в моем распоряжении есть статья, только что написанная, по поводу вчерашнего эпизода. Я хочу раздать ее главным редакторам, собравшихся здесь. Может, это кого-то заинтересует. А дальше произошло, я это и сделал, а дальше произошло неожиданное. Егор Владимирович, едва ли не председательствовавший на этом собрании, вскочил, подошел ко мне и попросил экземпляр этой газеты. После этого, в начале перерыва, он сказал, что он сейчас едет в редакцию, и что мы постараемся ее напечатать. Он так и сделал. Он приехал в редакцию, велел перелистать следующий номер и вставить мою статью в защиту Сахарова и в защиту правды о грязной войне в Афганистане. И статья появилась еще через два дня в очередном выпуске новостей. А я мог оценить энергию, хватку, мгновенную решимость Егора Владимировича. И сюда с тех пор завязались уже несколько более тесные отношения, которые до этого были шапошными. Ну, и последнее, что я хочу сказать, сближение шло медленно, потом ведь Егор Владимирович стал во главе общей газеты, которая возникла и канула в лето, а забывать ее недолго на славной судьбе тоже нельзя. И эта судьба тоже была продолжением московских новостей и целиком делом, инициативой и тяжким трудом Егора Яковлева. И он предложил мне там опубликовать какие-то статьи, что я и сделал, кто пригласил на свободу и был доволен резкостью моего выступления. Потом он свалился в больницу и вскоре скончался. Я так и не успел у него побывать дома, и он никогда не был у меня. Так что знакомство наше состояло из таких вот кратких эпизодов, немногих, но, по-моему, они имеют смысл не только для моей личной памяти.
Да, спасибо. Еще напомню, что Егор Яковлев руководил Первым каналом телевидения в 92-93 годах, и я работал под его началом. Вопрос Сергею Петровичу Грузунову, который в нашей студии. В какой момент вы возглавили «Московские новости» и как изменилась к тому времени ситуация?
Это было для меня все очень неожиданно. Это произошло, если мне память не изменяет, лет 6 назад, когда «Московские новости» приобрел печально известный украинский предприниматель Вадим Рабинович, человек, как выяснилось впоследствии, мягко говоря, непорядочный. Это было всего несколько месяцев, он быстро перепродал «Московские новости», что было для меня абсолютной неожиданностью и полным шоком. И вы помните, что ее приобрел тогда другой крупный, в кавычках, деятель в области средств массовой информации, предприниматель Аркадий Гайдамак, печально известный как у нас на родине, так и у себя в Израиле. Но это было уже, как с позиции сегодняшнего дня, понятно, что это был, конечно, закат газеты, и потом она уже превратилась в издание, когда ее приобрел Гайдамак, которое не имело ничего общего с принципами, которые защищала та легендарная газета «Московские новости» в 80-е и 90-е годы, когда ею руководили Егор, вышеупомянутый, Яковлев, Лен Карпинский и Виктор Лошак.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Возобновление выхода легендарного издания «Московские новости» мы обсуждаем с его главным редактором Владимиром Гуревичем, Леонидом Баткиным, постоянным автором и читателем «Московских новостей», и Сергеем Грозуновым, бывшим генеральным директором еженедельника «Московские новости», бывшим главой Госкомпечати России, ныне старшим вице-президентом компании MP Bayer Medicals. Он находится в нашей студии. Виктор Лошак, главный редактор ныне «Огонька», в недавнем прошлом главный редактор «Московских новостей», дорожит воспоминаниями о работе в легендарном издании.
Это был такой ледокол, который раскалывал лед коммунистических представлений о жизни в каждом номере по сантиметру. И, наконец, когда-то пришла свобода. Это издание, которое освобождало людей, раскрепощало страну, говорило людям то, что им рассказывали в учебниках. Это было вранье. То есть издание, которое разделило правду и ложь в стране. Много можно говорить о том, чем были «Московские новости». Надеюсь, что и нынешние «Московские новости» найдут для себя какую-то историческую роль.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возобновление выхода легендарного издания «Московские новости» мы обсуждаем с его главным редактором Владимиром Гуревичем. Он у нас на прямой телефонной связи с Сергеем Грозуновым, бывшим главой Госкомпечати России, ныне старшим вице-президентом компании MP Biomedicals, и Леонидом Баткиным, главным научным сотрудником РГГУ. Вопрос Владимиру Гуревичу. Вот то время, которое мы сейчас вспоминали, это был еженедельник «Московские новости». В чем отличие будет нынешнего формата от этого привычного уже читателям?
Ежедневные «Московские новости» — это, конечно, другой формат, потому что мы понимали, что в еженедельном формате нам уже очень трудно на очень конкурентном рынке будет выглядеть среди уже целого ряда еженедельных политических и общественно-политических журналов, их достаточно. А ежедневная газета тоже вызывает сегодня немало вопросов, поскольку теперь газеты ежедневные чаще закрываются, чем открываются. Поэтому мы уповали на то, что одновременно мы будем выступать в четырех форматах, как минимум. Не только обычная традиционная газета ежедневная, но еще и сайт, и iPad, и версия ПДА для мобильных устройств. То есть таким образом, что мы могли в течение дня реагировать на события, и при этом пытаться достать ту аудиторию, которую обычно ежедневные газеты уже не достают. Это имеется в виду более молодая аудитория. В то время как бумажные издания – это более традиционная аудитория, в том числе по возрасту.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, бывший член наблюдательного совета «Московских новостей», подчеркивает место легендарного издания в ряду других примет эпохи.
В эпоху перестройки это была совершенно знаковая газета. Она формировала умы людей, около витрин с «Московскими новостями» толпы стояли и читали на витринах, потому что, несмотря на огромный тираж, невозможно было купить эту газету всем. газета эта вела себя достойно и была уважаемой газетой до самого последнего времени, пока ее не перекупили, по-видимому, по намеку или по просьбе из Кремля. И газета увяла. Ну и теперь она возобновляется. Интересно, в каком качестве она возобновится.
Вопрос Сергея Грызунова. Вот сейчас быстро летит время. Как по-вашему, пострадал ли бренд, что ли, этого издания от этих нечистоплотных рук, о которых вы сказали, и стерлась ли некоторая память о нем среди нынешней молодежи?
Среди молодежи, конечно, нет. Старшее поколение, безусловно, это главный, как мне представляется, по инерции читатель нового издания «Московских новостей». Я с огромным волнением слежу за тем, как будут выходить первые номера, потому что, ну вот, моя личная жизнь связана. 20 лет я писал, и работая на Балканах, и работая в России, в любимую газету. Для меня было честью опубликовать там что-то, увидеть свою фамилию на полосе. Но это такие личные воспоминания. А отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, конечно же, этот бренд сильнее всех недоброжелателей. «Московские новости» настолько связаны с переломным, главным переломным моментом в жизни нашей страны, их разорвать нельзя. И думаю, что благодаря этому у «Московских новостей» есть будущее, чего Володе Гуревичу желаю от всей души и от всего сердца. Конечно же, это будет сделать нелегко, но если Володя нас слышит, пусть он знает, что у него есть много помощников. Под знаменем «Московских новостей» соберутся и сегодня, как собирались всегда, великолепные журналисты. Я вам просто напомню несколько имен наших коллег, Володя, с вами, которые вышли, работали в «Московских новостях». Вышеупомянутый, конечно же, в первую очередь Виктор Лошак, из нынешних Евгений Альбац, Наталья Геворкян, тот же Володя Гуревич, Геннадий Жаворонков, Александр Кабаков, Игорь Корольков, я могу список, Люся Телень, безусловно, Владимир Шевелев, этот список огромный, великолепных, блестящих журналистов. Понимаете, эта инерция, она воплотится, как мне представляется, в новое движение «Московских новостей». Очень жаль, что вместе с... Время поменялось. Газета будет... Володя Гуревич прав. Время поменялось. Газета, безусловно, будет другой. И сейчас, когда проезжаешь или проходишь по Пушкинской площади, где всегда находилась редакция, огромная вывеска висела, объединенная редакция «Московских новостей», над домом горела эмблема «Московских новостей». Сегодня этого здания на Пушкинской площади уже нет. Это очень грустно. Ведь именно здесь, в этом здании, начиналась эпоха свободной прессы в России. Вот я повторю слова Баткина, может быть, но все москвичи помнят, как именно на этом месте в конце 80-х толпы собирались. Это был первый и последний гайд-парк в нашей столице. Каждый москвич мог прийти, высказать свое мнение, и москвич знал, что его выслушают. И никому эти люди абсолютно не мешали. И милиция не мешала этим людям. Не нужно было никаких согласований для этого. Люди потому что жили с надеждой на перемены. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что мы тоже живем сейчас в очень непростой период современной истории России. Мне кажется, что может произойти такое, что время новых московских новостей может совпасть с определенным новым временем в развитии современной демократической России.
Вопрос Владимиру Гуревичу. Вот наши собеседники вспоминают, что «Московские новости» были рупором интеллигенции. Как, по-вашему, остается ли вакантной эта ниша на сегодняшнем газетном рынке?
Ну, сказать, что нишу совсем вакантной не могу, потому что на этом поле уже работает не одна российская газета, и мы прекрасно понимаем, взявшись за этот проект, что одна из главных проблем – это будет конкуренция коллег. Причем конкуренция коллег как в секторе газет ежедневных, так и со стороны всех других источников информации, которые, в принципе, могут обыграть газеты с точки зрения оперативности, разнообразия и так далее. Мне кажется, что у нас сверхзадача состоит в том, не в том, чтобы опередить других в подаче новостей, что очень трудно. Разумеется, в газете будут эксклюзивы, все газеты к этому стремятся. Но делать газеты исключительно эксклюзивных уже ежедневно очень, очень трудно. А дефицита информации и дефицит фактов, пожалуй, сейчас нет, есть даже переизбыток. А есть, на мой взгляд, дефицит смыслов, дефицит интерпретации, взгляда, оценки, какой-то добавочной стоимости. Делать это в ежедневном режиме тяжело, но именно такую сверхзадачу мы ставим перед своими журналистами. Мы считаем, что сейчас существует масса проблем, которые нуждаются или в осмыслении, или в переосмыслении. Мы считаем, что какие-то признаки, там, зачатки гражданского общества, то об отсутствии чего мы все время сожалеем, так или иначе начинают себя проявлять. И мы хотим эти тенденции уловить. Мы хотим сами ответить на вопросы, которые волнуют массу людей, по крайней мере, которые желают найти ответы на эти вопросы, и которые волнуют нас самих. То есть то, что происходит внутри России, это тема постоянного обсуждения газеты. И нельзя сказать, что все ответы даны. Это первое. Второе, мы с каждым днем убеждаемся, что все, что происходит вокруг России, не менее важно того, что происходит внутри. Я не буду перечислять, потому что все у нас на глазах. От Дальнего Востока до Ближнего Востока. И если нам раньше казалось, что все-таки мы в чем-то изолированные, в чем-то у нас все по-особому, то теперь каждый день мы убеждаемся, что происходящее за пределами страны все сильнее может влиять на нашу жизнь здесь. И мы тоже хотим понять, как будет влиять. То есть поиски смысла, оценок, комментариев и глубины ежедневного потока фактов – это вот наша сверхзадача.
Вопрос Леониду Баткину. Как, по-вашему, нуждается ли нынешняя интеллигенция в своеобразном рупоре, каким в свое время была газета «Московские новости»?
Разумеется. Хотя рупор один есть. Один на всю страну. Это, конечно, новая газета. Есть еще 2-3 газеты, ведущие себя достаточно независимо. Но это очень мало для такой страны, как наша, которая вообще отвыкла читать газеты, которая узнает все по радио и с телевизора. Но в связи с вопросом о недостатке смысла, дефиците смысла, который затронул новый главный редактор нового «Московских новостей», я хочу заметить только вот что. Есть возможность всегда конкурировать в поле смысловом.
Давайте прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и ее единомышленники больше не будут заниматься организацией митингов в рамках стратегии 31. По словам Алексеевой, следующие акции будут проводиться под лозунгом «За честные выборы». «Мы хотим проводить их каждый месяц, а 31 число есть не в каждом месяце», сказала правозащитница в интервью Интерфаксу. На территории Ингушетии уничтожена крупная база боевиков. Об этом сегодня сообщили в национальной... сообщил Национальный антитеррористический комитет. По его данным, база была обнаружена в ходе расследования теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании в совместном заявлении призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Они также обратились к сторонникам Каддафи, призвав их пока не поздно отказаться от поддержки ливийского лидера. Токийская электроэнергетическая компания, управляющая пострадавшей от землетрясения цунами японской АЭС Фукусима Даичи, сообщила об утечке радиоактивной воды из второго реактора. Вода обнаружена в подземных туннелях, ведущих в реакторное здание. Работники станции проводят ее откачку. В окружающую среду радиоактивная вода пока не попала. Число жертв взрывов на оружейной фабрике на юге Йемена исчисляется десятками. По последним данным властей, погибли 78 человек. Что стало причиной взрывов, пока не ясно. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и члены его семьи находятся под домашним арестом в курортном городе Шарм-эш-Шейх. Об этом говорится в заявлении Высшего военного совета, управляющего Египтом, после ухода Мубарака в отставку 11 февраля в результате массовых акций протеста. Конституционный суд Косово признал незаконным избрание в прошлом месяце Беджета Пакали президентом республики.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возобновление выхода легендарного издания «Московские новости» мы обсуждаем с Сергеем Грузуновым, бывшим генеральным директором еженедельника «Московские новости», бывшим главой Госкомпечати России, ныне старшим вице-президентом компании MP Bayer Medicals, и Леонидом Баткиным, известным историком, культурологом, постоянным автором, читателем «Московских новостей». В первой части нашей программы участвовал главный редактор возобновленного издания Владимир Куревич. Леонид Баткин начал говорить о том, какие издания сейчас могут претендовать на роль рупора мыслящей интеллигенции. Вам слово, Леонид Михайлович.
Да, спасибо. Ну, я уже сказал о том, что сейчас флагманом является несомненно «Новая газета». Это общепризнанно, и тираж у нее, кажется, наиболее солидных среди газет такого толка, такого направления. Но что касается важнейшего вопроса, затронутого новым редактором, о дефиците смысла и о конкуренции идейной, я хотел бы заметить только вот что. В качестве рядового читателя уже по началу деятельности Егора Яковлева нетрудно было заметить следующее. Этот человек не только умный, но и расчетливый, смелый и точно дозирующий каждый ход вперед. Причем всегда это оказывалось на полшага дальше, чем было вчера. Например, вспомните, как впервые было опубликовано заявление группы видных иммигрантов последнего призыва, имена которых нельзя было вообще упоминать нигде и никогда. Вот таких вот шагов и маленький эпизод с моей статейкой, которую я рассказал, тоже в этом ряду свидетельствует, что Яковлев умел выбрать подходящий момент, повод, тему, и вдруг высказался на хотя бы 3 сантиметра резче и перестроечнее, так сказать, чем высказывался он сам и другие до этого момента. И это наращивание степени смелости, откровенности, продуманное, связанное с хорошим пониманием обстановки в верхах и хорошим пониманием настроений миллионов людей, это и было особенностью тактики редакторской Яковлева.
Спасибо. Да. Давайте послушаем Ирину Хакамаду, писатель и общественный деятель. Она запомнила необычный формат, способствовавший популярности издания.
Помню, что «Московские новости» были газеты, которая несла свободу в новом формате. Я помню, что это были очень короткие статьи, размещенные по соответствующим рубрикам, портретиками. Новый формат и свободное содержание. Было мое интервью большое, брала его, по-моему, у меня жена Леонида Парфенова. В то время она работала корреспондентом «Московских новостей». Я тогда занималась бизнесом. Она называлась «Женщина в мини-юбке». Вот что-то такое помню. И помню, что, по-моему, писала когда-то о рыночных реформах. И главный редактор «Московских новостей» тех времен сказал, по-моему, что если я так буду продолжать, то я стану Маргарет Тэтчер. Но Маргарет Тэтчер я не стала. Ну, не важно.
Вопрос Сергея Грузунова. Чем вы объясняете, что с улиц Москвы были сняты рекламные перетяжки, газеты, на которых приводились провокативные цитаты известных людей прошлого?
А что тут объяснять? Это стандартная реакция нашей, хотела сказать, советской власти. В данном случае московских властей, вероятно, которые поснимали все эти плакаты. Но один из них особенно четко, по-моему, характеризует, если вы помните, это были 7 таких, ну, можно назвать их провокативных слоганов, да, известных авторов. Там «Россия – страна фасадов», «Большая империя, как и большой пирог, легче всего объедаются с краев» и так далее, и так далее. Но один вот из этих слоганов, он характеризует то, что произошло с рекламой: «Услужливый дурак опаснее врага». Очень четко. Вот я бы так это объяснил. Я думаю, что это прекрасная реклама на старте московских новостей. Вот такая реакция власти, которая не понимает, что свободная пресса – это ее, этой самой власти, защита и опора в трудную минуту, а не только ее критик и обличитель. Я бы так это объяснил.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Извините, я не вопрос, я хочу пожелать газете, конечно, долгого плавания, хотя я, судя по всему, не отношусь к ее читателям, и, скорее всего, я ее читать не буду, если она позиционирует себя именно как новую, как либерального направления. Вот. Конечно, у нее есть очень много подобного рода газет в нашей стране, таких «Коммерсант», «Ведомости», ну и прочая подобная пресса. Тем не менее, все равно я желаю им успеха, и я хочу сказать, что у интеллигенции есть разное. Для интеллигенции или либеральной, да, наверное, московские новости будут хороши. Я себя причисляю к интеллигенции советской. Может быть, сложно, без ложной скромности. Поэтому я считаю литературную газету. Вот, к сожалению, вот я считаю, что эта ниша практически не заполнена. Потому что, правда, в Советской России они уж очень политизированы, хотя и там бывают, с моей точки зрения, интересные газеты. Но если вот московские новости будут, как и литературные газеты, давать слова своим оппонентам идеологическим, как, например, та же литература, когда это высказался Ерофеев там был в свое время, и Стругацкий, вот, если это будет, то это будет интересно. Если она будет типично, опять-таки, я говорю, для либеральной интеллигенции, то такие люди, как я, ее читать не будут. Вот, ну, все равно, всего самого хорошего. До свидания.
Слово Сергею Грызунову.
Ну, есть такая, конечно, точка зрения, но есть, да, и другие, вот, скажем, мои студенты факультета международной журналистики МГИМО, где я профессорствую по средам, они мне вообще сказали, меня ошарашили, что они вообще газет в руки не берут. Одна из студенток, такая блондинка, очень интересная, сказала мне, они руки пачкают газеты в ответ на мой вопрос недоуменный. Так что по-разному люди воспринимают запуск новой газеты, но мне кажется, что вот то, что говорил Володя Гуревич, у них все получится, если они будут говорить правду, как это всегда делала газета «Московские новости». Если вспомнить из истории газеты, потрясающие были номера, скажем, вот когда начались события в Литве, когда Горбачев ввел туда войска. Первый с критикой действующего руководителя страны выступили «Московские новости». Вот господин Баткин вспоминал путч 91-го года, когда цензура вернулась в нашу страну, и Егор Яковлев сотоварищи, которые пришли из «Московских новостей», сделали легендарную общую газету. Я думаю, что, по крайней мере, на старте, если не будут вот так глупо мешать нашим коллегам, как это случилось с ее рекламной кампанией, все у них получится. И думаю, что и темы они будут правильно выбирать. Вот если бы я был главным редактором, не хочу давать Володе советов и претендовать на его пост, но тем очень много, очень важных, очень интересных. Сегодня весь мир живет ожиданием информации из двух отдаленных точек. С Дальнего Востока, событий в Японии, и с Ближнего Востока. Сегодня у меня был очень любопытный разговор с моим другом и давним коллегой, который работает, занимает высокий пост в аппарате МИДа. Но чтобы его не подставлять, не буду называть его имени. Он мне рассказал удивительную историю, которая абсолютно противоположно по качеству того, как себя повели после этой катастрофы сами японцы. Что произошло у нас? Помните взрыв в Домодедово? Какова была реакция таксистов? Таксисты тут же до небес взвинтили цены на перевоз из Домодедова в Москву, ни с кем не посоветовавшись, начали грабить народ, бедный, несчастный, испуганный. Сегодня официальный перевозчик Аэрофлот, государственная компания, как только было принято решение эвакуировать граждан России, которые работают в Токио, в посольстве, в торгпредстве, вокруг этого, по моим источникам, это где-то человек 150, Аэрофлот резко взвинтил цены на билеты Токио-Москва. Ну, что это такое? Вот этими темами газета, конечно, должна заниматься. Я бы это вынес на первую полосу.
Арсений Рогинский, один из основателей правозащитного общества «Мемориал», считал газету рупором широкого круга интеллигенции.
«Московские новости» были почти что адекватны тем умонастроениям, которые были характерны вот в широком смысле для той среды, которую можно назвать, ну, вот средой, в которой рождалось общество «Мемориал». То есть для широкой интеллигентской среды, для которой идеи свободы всегда были противопоставлены и доминировали над теми идеями порядка, которые выдвигали всегда оппоненты того круга российской интеллигенции, из которого и вышел «Мемориал». И в этом смысле ничего более адекватного, ничего более близкого по моему настроению я за свою жизнь не припомню, чем «Московские новости» эпохи перестройки. Позже стало много разных свободолюбивых и имитационно-свободолюбивых газет, а в той, в общем, черно-белой атмосфере перестройки они были хороши и уместны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Леониду Баткину. Как, по-вашему, могут ли вернуться те времена, когда в семьях будут хранить наиболее полюбившиеся номера газеты, как, очевидно, это делаете вы или ваши знакомые?
Да, могут появиться. И, скорее всего, появятся. Потому что Россия сползает под откос. В России, в сущности, страшная ситуация, если рассматривать ее в долговременном плане. И поэтому главной темой для любой свободолюбимой газеты с либеральным оттенком или более консервативным, это не так сейчас важно, все эти оттенки не нужны. Это проблема власти, соотношение власти и общества. Наша власть больна, хереет, теряется и свирепеет. И новая газета должна найти свой особый стиль и тон для того, чтобы увеличивать меру сопротивления этим страшным процессам. Не так, как новая газета, не так, как кто-либо еще, найти свой тон. И Гуревич, новый редактор, должен быть, конечно, не только прекрасным журналистом, но и политиком, расчетливым и смелым. Потому что сказать, что все может можно сейчас печатать, это было бы неправильно. Не все. Есть какая-то невидимая грань, за которую уже никто, не даже новая газета, старается не заходить. Вот искать способы пробираться через эту грань и политизировать наше проснувшееся, но все еще зевающее население, вот будет главной политической, исторической задачей новой газеты. Выполнить ее невероятно трудно, кто же это может не понимать, но создавать новые московские новости стоит, по-моему, только ради этой глобальной цели. Страна должна жить лучше и свободнее. Стране должно вернуться свободное дыхание. А преследование можно ждать любых.
Виктор Алкснес, бывший народный депутат СССР, руководитель группы «Союз», непримиримый оппонент редакционной политики «Московских новостей».
Я крайне негативно отношусь к этой газете. «Московские новости» сыграли крайне зловещую роль в тех событиях драматических, которые происходили 20 лет назад. В 91 году, в феврале-марте, «Московские новости» активно призывали голосовать против сохранения Советского Союза на референдуме. И надо признать, что они, вот особенно в Москве, в бывшем Ленинграде, сумели действительно замутить людям головы, и там почти половина пришедших на референдум проголосовали против сохранения Советского Союза. Я думаю, сегодня эти люди кусают локти, проклинают, рвут волосы на голове, вспоминая, какие они были идиоты. И я думаю, что соответствующим образом они вспоминают недобрым словом те самые московские новости, которые сумели тогда им задурить голову. Я очень надеюсь, что новое издание «Московские новости» все-таки учтет тот печальный опыт московских новостей конца 80-х и будет занимать более продуктивную, более здравую и более полезную для нашей страны позицию.
Вопрос Сергея Грузунова. Вот мы обсудили, сколь драматична была судьба самого бренда «Московские новости» в новейшую эпоху. Дальновидно ли поступает власть, вот, уничтожая иногда, слава богу, что не до конца, вот эти островки свободы слова?
Ну, я только повторю, что власть, которая не понимает значения для себя свободы слова и свободы печати, обречена. Сегодня мы прекрасно видим, что первое, на что свое недовольное внимание обращает, как и всякая власть сегодня, это свобода слова. Дело в том, что вот в демократических странах свобода слова остается таким печальным для власти обстоятельством, с которым она вынуждена считаться и считается. А в странах, ну, скажем так, более тоталитарных с ней уже не церемонимся. Мы, к сожалению, к этой части спектра все больше и больше сползаем. Но думаю, что у новых московских новостей хватит мужества не лечь под власть и найти, а у власти хватит мозгов, чтобы достичь какого-то консенсуса, потому что, конечно, не будут уже московские новости пока на старте символом того времени, каким были московские новости 90-х, 80-х, а сейчас время другое, время словно остановилось, но вот, повторюсь, в воздухе снова какое-то ощущение грядущих перемен, и тогда появится острая очень необходимость в подобном издании. Сегодня государство в России контролирует практически все электронные СМИ. Я имею в виду телевидение, федеральные каналы и радиовещание. Серьезные газеты либо превращаются в желтые, как, скажем, «Комсомольская правда», либо в абсолютно управляемые, такие как «Известия». И вот я вам говорил уже, что грустно идти очень по любимой раньше улице и по площади Пушкинской, которая была центром свободной российской журналистики, где трудились великолепные коллеги под руководством Игоря Голембьевского в «Известиях», Егор Яковлев, Карпинский и Лошак в «Московских новостях». Рядышком же жил еженедельник «Новое время», да и мое агентство, где я проработал больше 20 лет, там же базировалось на Пушкинской площади. Сегодня вот ощущения этой свободы, к сожалению, увы, нет. Но, повторяю, надежда умирает последней. У меня есть надежда в том, что климат политический будет все-таки расчищаться с каждым годом дальше. Трудностей на этом пути будет очень много, но московские новости, наверное, помогут в этой расчистке.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
А конкретный вопрос Леониду Михайловичу. Как говорил там один философ, купаясь, видимо, что в дважды в одну и ту же реку войти нельзя. И ситуация сейчас в стране абсолютно другая, чем была в конце 80-х годов. Тогда номенклатура под этими демократическими или свободными лозунгами, она рвалась к собственности, говорила красивые слова и делала свои дела. Сейчас она этой собственностью овладела. И сейчас вся народ видит все это, прекрасно понимает. И вот вы сказали, что нужна свобода. А есть ли у нас люди, которым нужна свобода, истина, жить не по лжи, по правде? Поэтому, вот когда вы говорили о Домодедово, хороший пример. Я вообще вспомнил бы Гаити. если действительно происходит мобилизация, когда рухнем мы, а экономика у нас уже рассыпается, больше чем при $100 у нас уже дефицитный бюджет. Это значит, что не успевает пополнять бюджет, как разворовывает его, так сказать, значительно быстрее. Так поэтому вот в той самой катастрофе, которая действительно будет, и вот будут ли там условия для того, чтобы пойти вот к этой свободе, можно сказать, к либерализму? И ведь, так сказать, уважаемый доктор Афанасьев, он правильно говорит. А нужны ли эти лозунги русскому человеку? И чем закончится? Ведь в Гаити, ну хорошо, вот вы видите, что там происходит. Нужна ли этим гаитянам свобода и демократия? Вот меня это больше всего беспокоит, что после всего этого хаоса найдутся ли у нас силы какие-то организованные. Вот даже там у них, у арабов, ну, какая-никакая, но братья-мусульмане. Это не, хотя они и породили там и Аль-Каиду, все что угодно. Но, в общем, там много все-таки людей. И это какая-то организующая сила. Недаром все революции у них начинались в пятницу, когда люди собирались в мечетях, а после мечети шли на площади.
Вопрос Леониду Баткину. Есть ли у вас ощущение грядущих перемен, о котором говорят наши собеседники, и будут ли востребованы идеалы, за которые боролись московские новости?
Я совершенно согласен с тревожным и искренним выступлением последнего слушателя. И я поражен, и меня рассмешило замечание уважаемого господина Алкиса, у которого получается, что Советский Союз сохранился бы, если бы не призывы газеты «Московские новости» и еще какой-то кучки интеллигентов. Советского Союза больше не будет, господин Алкис. Вы бы еще захотели восстановление Австро-Венгерской империи или империи английской или французской или еще какой-нибудь. Это пройденный этап, это уже история. Можно спорить об этом бесконечно. А что касается будущего, то трещины по стенам здания нынешнего режима обозначились вполне ясно. Общество стало волноваться по всяким, в том числе и локальным поводам, но выходит потихоньку из состояния безнадежности и апатии. Как далеко это может зайти, я не знаю, естественно. Русский человек такой же, как и французский человек, американский человек или, скажем, ливийский человек. Он нормальный человек. И сказать, что ему пофигу свобода, независимость, личное участие в делах государства, это было бы неправда. Это правда лишь в той мере, в какой речь идет пока еще о большинстве населения. Но история, вообще-то говоря, всегда делала и делает меньшинство. Конечно, это меньшинство должно быть влиятельным, солидным и сплоченным. У нас его еще нету, но оно тоже прорезывается постепенно. Поэтому я убежден, что есть симптомы какого-то цунами, когда-то я мечтаю, называл это второй волной, имею в виду перестройки, что придет вторая волна. Она еще не пришла, но я уверен, что она все равно придет. Мы не останемся в таком состоянии, просто потому что иначе мы разрушимся. И тогда все большее число людей будет лучше понимать, что происходит в стране, что такое либерализм истинный, а не болтливый и замешанный на больших деньгах. Мы умеем уже отличать демагогию, болтовню пустую и разумные, взвешенные идеи. И все больше будет людей через год, может быть, уже, хотя в это еще не очень верю, но так через 3-4 года будут существовать московские новости, и им будет чем заняться. И будет чем заняться. Я завершаю соображение, до которого я тоже был замолчать. Новый редактор московских новостей должен чутко следить, держать руку на пульсе политической жизни и уметь забегать немножко вперед, немножко, шаг за шагом, из номера в номер, вперед и вперед. То же самое, кстати, пытается делать и «Новая газета», которая стала гораздо более острой. То же самое пытается делать «Эхо Москвы» и так далее. Так что я и по характеру своему, да и по самой сути политики, которой я отдал несколько лет жизни, считаю, что политикой заниматься при безнадежности незачем. Лучше заниматься личной жизнью, профессиональной жизнью и так далее.
Ну вот да, сейчас, судя по всему, не то время, когда политикой не стоит заниматься, слово Сергея Грызунова.
Стоит заниматься политикой. Если не заниматься политикой, то тогда куда мы катимся? Я думаю, что вот соглашусь с господином Баткиным в том плане, что и силы найдутся, и люди найдутся, и наши с вами коллеги, которые будут этим заниматься. Не соглашусь с ним только лишь в оценке, вот он сказал, Российская империя, Австро-Венгерская империя. Я просто как историк не могу согласиться. Ну, Австро-Венгерская империя была не худшей конструкцией. Вот Российская империя, о возрождении которой мечтают наши ура-патриоты, она принесла бывшим сателлитам гораздо больше бед, чем Австро-Венгерская своим. Сегодня, посмотрите сами, в Словении, Хорватии, да в той же Венгрии, в Словакии люди живут гораздо лучше, чем они жили, когда были, входили в орбиту советского влияния. Поэтому мы видим, что общество стремится все-таки к лучшему, это абсолютно нормально. Весь мир набирает обороты. Мы все равно будем двигаться вперед. То, что было начертано во времена, когда два журналиста «Московских новостей» собирали стадионы под именем «Московских новостей», этот путь все равно наша страна пройдет правильно, она не свернет никуда. И дай бог счастья и удачи коллегам в новых «Московских новостях», чтобы они помогли этот путь прокладывать безболезненно и правильно делали это.
Спасибо. Напомню, что сразу после выпуска новостей в программе «Время политики» «Будущее России» анализируют участники ходорковских чтений Евгений Ясин, Игорь Аверкиев, Дмитрий Орешкин, Лев Гудков, Эмиль Паин, Кирилл Рогов и другие. Репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева о политической жизни Тамбовской области ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей передаче говорили о возобновлении выхода легендарного издания «Московские новости». Эту тему обсуждали его главный редактор Владимир Гуревич, он был у нас на прямой телефонной связи в первой части нашего выпуска, а также Леонид Баткин, главный научный сотрудник РГГУ, постоянный автор и читатель «Московских новостей», он был у нас на прямой телефонной связи, и Сергей Грызунов, бывший генеральный директор еженедельника «Московские новости», бывший глава Госкомпечати России и ныне старший вице-президент компании MP Bayer Medicals, он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предварительные итоги переписи населения. Россия уходит в минус.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин и политолог Николай Петров об отношении россиян к президенту Медведеву.
В блогах Свободы.
В блоге Завена Балаяна о футболе как беде украинских бюджетников.
свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.